Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. И еще раз напоминаю, друзья, как с нами можно связаться. У нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Можно легко найти, оставлять там комментарии под видеотрансляцией. Также можно нам позвонить по номеру 8-495-95-95-91-2 или написать в WhatsApp и Telegram по номеру 8-968-766-33-11. По поводу референдума, знаете, у меня один вопрос остался, и он, как я так анонсировала, что про Лукашенко мы поговорим, так вот поговорим про Белоруссию. Дело в том, что МИД Белоруссии сказал, что будет принимать решение о признании референдумов, которые сейчас проходят на территории ДНР, ЛНР и других освобожденных украинских территориях, исходя из интересов, ну, самой Белоруссии. С одной стороны, вроде бы понятно, да, что не из интересов другой страны будут принимать решения. А знаете, ведь мы при этом знаем и позицию Минска касательно Крыма, и эта позиция не меняется. И вот здесь все-таки возникают вопросы. Минск будет признавать эти итоги референдума и голосования или нет? Ну и, собственно говоря, какая реакция России тогда должна быть, если Минск не признает?
Очень сложная ситуация на самом деле. Значит, смотрите, с одной стороны, Лукашенко не хочет это признавать. И он говорил о том, что он против территориального раздела Украины. И Лукашенко вписался в нашу спецоперацию в феврале 2022 года, помогал нам в этом, не думая, что она повлечет за собой дальнейший раздел Украины. То есть, за исключением, естественно, ДНР и ЛНР. Но пошло так, как пошло. Пошло не по плану ни у кого. На мой взгляд, хорошо, что пошло не по плану, потому что то, что сейчас происходит, демонтаж украинской государственности, это лучше, чем поставить там какого-нибудь адекватного политика во главе Украины, чтобы через два избирательных цикла его в очередной раз сменил какой-то майданутый. Потому что Запад работает лучше, на порядок лучше с украинским гражданским обществом, чем мы. Но вот сейчас сложилось, как сложилось. В Российскую Федерацию принимаются 4 новых региона. 4. У нас в Беларуси союзные государства в области экономики. У нас Евразийский союз с другими странами постсоветского пространства. Как взаимодействовать, если они не признают эти 4 региона?
Ну и Крым еще они должны признать.
И Крым, конечно, да, конечно, момент. Конечно, и Крым. Тем проще. Они могут каким-то образом маневрировать, что-то думать и так далее. Лукашенко сложнее, потому что находится под теми же санкциями Запада, что и мы. Поэтому у него есть два варианта. Он может либо жеманничать и отказываться от признания, до сих пор надеясь восстановить отношения с Западом, но встречая непонимание со стороны российского общества, на карту которой теперь является его единственной опорой. Либо он может сесть с нами в одну лодку, признать эти территории и, соответственно, работать вместе. Ведь, поймите, территориальный распад Украины не завершен. Если боевые действия будут продолжены, Лукашенко чего больше всего опасается? Не нас. Он опасается поляков. Потому что если поляки оккупируют территорию Западной Украины, это стратегически очень ухудшит территорию, ситуацию в Беларуси. Поэтому существует такая вероятность, что если все дальше пойдет именно по сценарию большой войны с нашими наступательными операциями большими, Беларусь к нам присоединится. В тот момент, когда поляки покусятся на Западную Украину и войдут
в север. То есть именно это, получается, имеется в виду под фразой «исходя из наших личных интересов».
Да. В чем интерес Белоруссии? В том, чтобы существовать с остатками Украины? Да, наверное. Но если Украина будет сыпаться, то интерес Беларуси обеспечит свою безопасность за счет захвата северо-западных регионов Украины. Бывшей Украины, подчеркиваю, разваливающейся уже.
Но если при этом, смотрите, вот если при этом, ну там, когда завершится уже спецоперация, Минск не признает там итоги референдумов, все еще, да, то есть уже проходит там какое-то время, а все еще не признает, и Крым не признает, мы все равно продолжаем, ну, быть союзным государством, да, и отношения, да, не портятся.
Но отношения испортятся, потому испортятся. Что Лукашенко, конечно, потому что Лукашенко обещал нам признать Крым. Он это говорил.
Он сказал, уточнял, напомните, пожалуйста, он уточнял, в какой именно момент он признает?
Он сказал, ну, мы уже де-факто признали, чего от нас хотите.
Ну, понятно.
Ну, примерно такая формулировка была. Что даже сам там чуть ли не президент, там, ну, пусть приедет в Крым лично, да, посидит там с Путиным где-нибудь в Ялте, выпьет, так сказать, по стакану какого-нибудь грантового сока, и тем самым будет фактически Крым признан Александром Лукашенко. Хотя бы так.
Хорошо, смотрите, сообщения, которые, честно говоря, у меня вызывают какое-то недоумение. Вот будем давайте с вами вместе разбираться. Дело в том, что в Белгородской области 75, ни один, ни два, ни три человека, а 75 призванных по ошибке, тех ребят, которые попали под мобилизацию, они сейчас возвращаются домой. Чуть ранее из Якутии были очень похожие сообщения, и я так понимаю, что это не единственные регионы, где эти ошибки есть. Ну и число, ну простите, 75 даже в одной Белгородской области на сегодняшний момент, это внушительное число. Вот как могут допускаться ошибки при принятии, вот что, всем подряд просто раздают?
Да, военкомы на местах составили списки очень плохо. То ли они составили для проформы, то ли они составили, потому что где не было работать. То ли они не понимали указов Верховного Главнокомандующего, какие именно категории призываются. Ну, понятно, что они там просто, ну, понаписали кого угодно. Это большая ошибка со стороны военкомов. И здесь нужны две вещи. Я очень рад, что наше государство очень активно действует, делает первую вещь. Она быстро исправляет ошибки в режиме реального времени. Вы заметите, все провластные медийные лица к этому подключены. Все.
Маргарита Симоньян, к примеру, да, вот там тоже подключилась, конечно. И на уровне и депутатов, Соловьев, там и Володин, и Матвиенко Симоньян высказывается по этому поводу.
Все они подключились, и это очень хорошо, это показывает, что государство реагирует на запросы людей.
Да, ну как сделать так, чтобы таких ошибок не было? Но это вот мы только...
всех военкомов, кто эти ошибки совершил. Угу. Мы исправляем за ними ошибки, но мы их не наказываем пока за это. Путин уже начал процесс увольнения в Минобороны, уволив заместителя по тылу. То есть того, кто провалил и мобилизацию, и обеспечение наших войск всем необходимым. Это было это сделано демонстративно. Если мы увольняем одного заместителя министра обороны, то нам мешает выгнать всех военкомов, которые сейчас, по сути, в военное время подставили главу государства и дискредитировали весь процесс мобилизации. Отправили людей, которые не подходят по условиям. И в то же время очень многие контрактники бывшие возмущаются, почему к ним не пришли повестки. Сложно, почему-то я не знаю совсем... Извините, я не совсем понимаю... Почему они не могут пойти добровольцами? Почему военкомат их не берет как добровольцев?
Может быть, там, знаете, там тоже сейчас такой объем работы. Ну, вот как я там, единственное, как я пытаюсь оправдать это все, что такой объем работы, что просто могут с потоком не справляться, а с другой стороны, заранее. Но это не оправдывает.
Списки готовы должны были быть заранее, их заранее приготовили. По сути, в первые же дни были разосланы
списания.
А кто мешал нормально подготовить списки?
Никто. А это хороший вопрос. Я пока обращусь к нашему слушателю, который, к сожалению, вот не подписался, но прислал такое сообщение, просит проговорить негативные сценарии, сроки, население, экономика, территория. Не знаю, как вас зовут, но вы, пожалуйста, уточните сценарии чего, чтобы мы как-то могли более точно сформулировать.
Что, наверное, войны он имел в виду.
Ну, давайте дождемся, что сейчас слушатель, я надеюсь, напишет. А пока напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. И да, пишите нам в Телеграме или в WhatsApp по номеру 8-968-766-3311. Аспиранты, есть такое сообщение, что аспиранты вслед за студентами также получат отсрочку от мобилизации наряду, собственно говоря, со всеми другими учащимися. Это, как мне кажется, очень хорошо. Ну, потому что все-таки аспиранты, действительно, они тоже учатся. Они до этого там и учитывая нашу систему образования, да, и бакалавриат, и магистратура, и вот аспирантура. Пусть уже сначала доучиваются, потому что, ну, образование в будущем-то тоже пригодится.
Ну, президент официально издал буквально закон сейчас, когда, ну, конечно, надо было делать пакетом, нужно было делать мобилизационный закон, плюс к этому быстро принять, ну, сразу опубликовать все законы, сразу опубликовать все распоряжения, кого призывают, кого не призывают, чтобы народ не бегал два дня и не гадал. Ну, это, к сожалению, что сделано, то сделано было. Здесь очередная ошибка Министерства обороны в этом плане, которая сразу все не разъяснила людям. Ну, будем исправлять. Вот видите, все люди подключились к исправлению. Окей, хорошо. И на самом деле, действительно, нужно мобилизовывать тех людей, которые могут реально помочь нашей армии не стать пушечным мясом, не ослабить при этом оборонку, потому что, я так понимаю, даже со «Звезды» стали забирать, с оборонного завода «Звезда» стали забирать специалистов. С людей, которые делают снайперские винтовки, стали забирать специалистов. Зачем это делается? Вы ослабляете фронт тем самым. Нужно набрать тех людей, которые нам помогут выиграть эту войну, а не помогут какие-то дыры заткнуть.
Вот, кстати говоря, по этому поводу тоже вспомнила, если не ошибаюсь, в телеграм-канале Маргарита Симоньян писала как раз-таки про конкретный случай, где там врача, анестезиолога, реаниматолога, да, призывают, а в итоге не лечить, а куда-то, наоборот, вот стрелять или что-то.
Ну, она написала так, что у него... Она со ссылкой написала это на другой телеграм-канал.
Да-да-да. Но это я к тому, что это вот тоже вопрос ошибок, вопрос того, что эффективности уж, если ты идешь, то действительно должен быть полезен, да. А не просто идти туда для какой-то численности.
У него, как бы, у него воинская учебная специальность, он гранатометчик, и, соответственно, реаниматолог на фронте сейчас важнее гранатометчика, особенно учитывая, что на реаниматолога много лет учится. У меня вот родственник реаниматолог, я знаю, что это такое.
У меня мама тоже реаниматолог, тоже прекрасно понимаю. Давайте примем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Санкт-Петербург, Надежда.
Надежда, да, очень приятно. Какой у вас вопрос?
Вопрос такой. Вот те, кто у нас в военкомат призывается, большое количество сейчас на данный момент уже, сколько народу призвано в количественном отношении?
Надежда, спасибо. Так, что
я так понимаю, что все 300 тысяч, которые должны были быть призваны, они уже призваны уже по мобилизации. Да.
Ну, то есть, по крайней мере, до кого повестка тоже дошла, то ведь наверняка мы... Ну, наверняка есть такие случаи, что не сразу там находят человека или мало ли еще что.
Ну, скажем так, повестки все разосланы.
А есть ли какие-то сроки, вот знаете, важный момент, когда получаешь повестку, может быть, вы слышали, через какое все-таки время, есть ли минимальные там часы или дни, когда ты должен прийти в военкомат, и ты уходишь? Потому что иногда слышишь про случаи, что вот... Пришла повестка, и через 6 часов ты уже должен быть в военкомате, а кому-то 3 дня дают на сборы. Ну, то есть, вот это не очень понятно.
Вот честно, я законодательно не знаю, как. Наверное, это несколько дней все-таки.
Несколько дней по-хорошему должно быть. Хорошо. Еще один слушатель, к которому я обращалась, написал, значит, по поводу сценариев, да, которые он просит нас прокомментировать, негативные. Значит, первый, да, там, возможно, сценарий по его мнению, подписи, к сожалению, все еще нет, друзья, подписывайтесь. Нам так всегда проще с вами общаться. Первый сценарий — мы оставим тлеющий конфликт. Второе, ВСУ захватит Ростов. Третье, революция в России. Четвертое, Польша и Турция захватят или Украину и страны Восточной Европы. В общем, наверное, давайте так, чтобы определиться. Самый худший сценарий для нас, негативный сценарий, вот во всем этом конфликте.
Самый худший негативный сценарий — мы оставляем тлеющий конфликт. Потому что ВСУ Ростов не захватит, тогда Киев будет уничтожен ядерным оружием. Значит, оставление тлеющего конфликта будет означать, что мы там создаем реальный уже самый настоящий плацдарм НАТО, угрожающий безопасности российских регионов. И это будет считаться поражением. Оставление тлеющего конфликта будет считаться поражением, и, учитывая запросы населения, может привести к перевороту в Москве. Такое может быть, к сожалению. Любая форма нашего поражения, любая, задокументированная, подписанная, может привести к перевороту. Подчеркиваю, поражение, потому что на сегодняшний день мы имеем только где-то локальные неудачи, условно, Харьковской области. Да, безусловно, мы там отступили, мы ошиблись, это был наш провал там, но это не означает поражение в войне. На сегодняшний день Российская Федерация превосходит Украину во всех смыслах. И с точки зрения мобилизационного потенциала, и с точки зрения вооружений, и с точки зрения, извините, готовности людей, и с точки зрения осознания того, что мы с этой Украиной рядом жить не можем, и с точки зения, самое главное, экономического потенциала, который поможет тылу, проще говоря, да, если будет нормальный тыловик, а сейчас назначен господин Мизинцев, все очень хорошего мнения о нем, все военные, то это поможет нам выиграть войну. Я не вижу здесь сценария при сохранении внимания, готовности властей воевать до конца. Я не вижу сценария, при котором мы проиграем. Единственный сценарий, по которому можем проиграть, это если к Путину придет часть нашей элиты и скажет: Владимир Владимирович, что как бы цирк уезжает, мы проиграли, давайте подписывать капитуляцию. Правда, эти люди, я надеюсь, сразу в Лефортово окажутся после этого, но, тем не менее, сценарий того, что какая-то часть элиты Российской Федерации будет выступать за мир и окажет почему-то в какой-то момент больше влияния на президента, чем условные силовики, Это единственный сценарий, при котором мы проиграем. Других вариантов нет.
Я напомню еще раз, в WhatsApp и в Telegram пишите по номеру 8-968-766-3311. Буквально 10 минут до конца эфира остается, поэтому вы успеете задать вопрос, а мы успеем на него ответить. Ну вот по поводу врачей уже начали с вами говорить, да, и я так тоже сказала о том, что у меня есть личный интерес по вопросу того, могут ли привлекать медиков к мобилизации. Дело в том, что в Госдуме, да, как один из депутатов сказал, что хирурги, анестезиологи и медсестры будут наиболее востребованы. Вот, ну, медсестры, да, тут не написано слово медбратья, хотя таковые тоже имеются, но у меня вопрос такой, а по вашему мнению, женщин врачи будут тоже привлекать или все-таки сначала врачей мужчин?
Ну, вот это не знаю, честно.
Ну, вот как вам кажется, как было бы правильнее, может быть?
Если речь идет о работе на передовой, тех, кто вытаскивает наших военнослужащих из-под обстрелов и эвакуирует их в тыл, то, наверное, скорее мужчины здесь должны работать. Если мы говорим о работе в тылу, хирурги, которые будут там работать с людьми, которые будут оперировать уже в тылу, то, наверное, и тех. Хотя, давайте честно скажем, мужчины все-таки немножко повыносливее, учитывая полевые работы. Хотя и женщины есть такие, что фору всем дадут вперед.
Не, ну это конечно, понимать. Но это, просто это естественный, знаете, такой вопрос. Мы же понимаем, почему сейчас мужчины, да, уходят в первую очередь. И не дай бог, если дойдет до того, что женщины куда-то пойдут.
Но женщины, если и пойдут, пока только добровольцами. Но опять же, здесь нужно понимать, что это отечественная война. Это война не за территорию, не за Путина, не за чьи-то интересы. Это война за наше государство, возглавляемое нашим президентом, в котором живет наш большой народ. И когда ваш слушатель говорит, что войну выигрывает народ, безусловно, но народ должен кем-то руководиться и направляться. Просто так народ не выигрывает войну. Войны выигрываются меньшим числом людей, но тех, которые организованы, управляемы единой волей. И в данном случае выигрывает в том числе и благодаря нашему руководству.
А Захар из Новосибирска нам написал с таким вопросом, скажутся ли неудачи и тяжелые промахи при проведении СВО, если таковые имеются, на имидже России, на международной арене, но мне кажется, уже на имидже России для них, конечно, да, уже сказалось. Ну, там вопрос, куда еще хуже.
Нет, конечно, скажут, нет, уже есть куда.
Есть.
Если мы проиграем, если мы будем терпеть поражение, то те наши партнеры из стран Азии, Африки, которые за нами следят, за нас болеют, потому что они надеются на
нашу победу. То есть с ними отношения будут испорчены, да?
Конечно. Они поймут, что мы слабы, что мы все равно сдадимся, и с нами работать не надо. Знаете, когда еще до войны я беседовал там с иранцами и с китайцами насчет нашего как бы будущего сотрудничества, они сказали, что, вы знаете, мы боимся с русскими работать, потому что мы знаем, что как только Запад вас назад поманит, вы к нему убежите и от нас развернетесь в сторону. Вот так они говорили. И такие действительно разговоры были, такие мысли были. Сейчас они должны понимать, что а, мы смотрим на восток, и б, мы жестко стоим на своем, и мы победим. А все, как вы понимаете, всегда приходят на помощь именно победителям. И в этом плане еще раз большое спасибо нашим иранским друзьям за дроны. Хотелось бы, чтобы китайские друзья тоже нам помогали более активно.
Но здесь мы объяснили, почему они по факту нас не могут.
Нет, послушайте, Иран тоже нас формально не совсем поддерживает, и не всегда, правда? Нам не это важно, нам нужны поставки техники той, которой у нас нету. У нас нет достаточного количества ударных дронов. Вот Иран нам их поставил за деньги, безусловно, не бесплатно, но тем не менее поставил. От китайцев нам тоже кое-что надо, я так понимаю, переговоры об этом кое-что сейчас очень активно ведутся. Не случайно после переговоров Путина и Си один очень ответственный чиновник Российской Федерации отправился с визитом в Пекин, конкретно на местах договариваться об этих поставках.
Ну, знаете, тут обратный вопрос тоже возникает. Вот некий сценарий, да, что будет, если Россия не одержит победу, там наши партнеры, которые остались, они отвернутся, и партнеры, с которыми сейчас только налаживаются отношения, таковые тоже имеются. А вот все-таки мы, конечно же, много говорим о том, как Европа и Соединенные Штаты могут изменить свою риторику, когда Россия одержит победу. Когда Россия одержит победу, кто будет первой страной, желающей стать вот действительно партнером, другом для России, ну, допустим, из Европы? Или там не будет вот такого одного персонажа, только если целиком весь Евросоюз, допустим?
Значит, нормализация российско-европейских отношений возможна только в формате России-Евросоюз. Потому что такие решения там принимаются коллективно. Но, конечно, будут страны, с которыми у нас будут более тесные отношения. Они и сейчас есть, Венгрия.
Венгрия
заняли очень правильную позицию в ходе этого конфликта. Они приняли те общеевропейские законы в отношении нас, которые им выгодны, но не принимают те, которые невыгодны, фактически блокируя введение самых жестких санкций. И Венгрия за это получит свою награду в случае развала Украины. Я думаю, что мы не будем препятствовать переходу Закарпатья в состав Венгрии. В отличие от, например, того, что мы Южную Бессарабию и Румынию не отдадим, пусть они там даже рот не разевают на этот счет. И полякам мы заявили, что попытки каким-то образом оккупировать Западную Украину тоже ни к чему хорошему не приведут. По Венгрии, я думаю, что никаких проблем в этом плане не будет.
А Россия и Соединенные Штаты?
Россия и Соединенные Штаты, возможно, нормализация только после 2024 года. Только после ухода Байдена и возвращения Трампа или другого адекватного республиканца.
Или ключевой вопрос, мне кажется, здесь. Или.
Ну, есть господин Де Сантис, там есть люди, которые могут прийти, но им будет проще. Почему? Потому что они скажут, что мы, конечно, с Россией не друзья далеко, да, но вот все, что было сделано этим гадом Байденом, который там довел ситуацию до прямой войны. И теперь мы хоть с Россией не друзья, но мы хотим восстановить нормальные рабочие отношения. Вот так пойдет это. И то, повторюсь, только в случае нашей победы. По-другому с нами никто разговаривать не будет.
Что сказал господин Алексей Арестович, да, советник главы офиса Зеленского по поводу мобилизации, частичной мобилизации в России, что если мобилизируют миллион, то на Украине будут привлекать к службе, к действиям боевым студентов абсолютно всех. Вот мы пока не говорим о том, да, что будет действительно миллион. У нас 300 тысяч пока планируется. Но как это характеризует положение дел на Украине, такие заявления?
Я очень рад, что господин Арестович делает такие заявления. Это послужит исходом дополнительного количества людей из Украины. Да? То есть люди побегут еще больше с территории Украины. А Украина может призывать кого угодно. Здесь вопрос в качестве и в способности их снарядить. Почему мы не призываем миллион? Мы могли бы призвать миллион без проблем, но этот миллион нужно сейчас обучить, нужно снарядить, нужно дать оружие, технику, в конце концов, теплые вещи на зиму, кормить 3 раза в день и так далее. Это большие проблемы для тыла. Поэтому тыл должен справиться сначала с 300 тысячами, потом посмотрим. Украина же бросает в бой всех подряд. Пушечное мясо. И там огромные потери. Там потери, если я не ошибаюсь, министр Шойгу сказал, что эти потери 60 тысяч, но именно безвозвратные. Но если я правильно понимаю, он имел в виду скорее именно вооруженные силы Украины, без учета нацбатов и так далее, и так далее. Там огромные потери в армии. И чем больше будут эти потери, тем больше украинцы будут, в общем-то, бежать от этой войны, понимать ее бессмысленность. Здесь очень важно сломить именно боевой дух. Здесь очень важно не дать Украине больше никаких даже локальных побед, наподобие той, которая была в Харьковской области, и доказать украинскому населению бесперспективность дальнейшего боевых действий.
А еще давайте на один вопрос. Максим из Москвы написал, буквально у нас полминутки. Как вы думаете, ведутся ли сейчас переговоры о разделе территории так называемой Украины между Россией, Польшей и Венгрией? Вот да, нет.
Потому что нет уровня доверия между странами. Мы не уверены, что поляки эти переговоры не сольют. И Польша не уверена, что мы их сольем. Что мы их не сольем.
То есть доверия нет, поэтому как таковые переговоры, они сейчас...
На высоком уровне нет, они могут вестись на техническом уровне между какими-то людьми, не сильно оплаченными властью. Именно вот на таком техническом уровне, да.
На техническом, это, знаете, это как еще некие слухи иногда так и появляются, что кто-то где-то поговорил, да. Что-то они там решили, потом высказали публично свою позицию, и вот потом, значит, СМИ, журналисты все это муссируют, все это обсуждается, и все это подключаются, свое мнение высказывают, и получается, что что-то не совсем какая-то достоверная информация. Вот да, оно да. Иногда и так тоже работает. Георг, я вас благодарю за ответы на мои вопросы, также за ответы на вопросы наших слушателей, которые сейчас активно писали, звонили, не на все вопросы успели ответить, прошу прощения, но постарались по максимуму все-таки прокомментировать все то, что вы писали. Доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Друзья, всем спасибо и хорошего дня.